Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Весна в этом году выдалась необычайно теплая и ранняя. Еще совсем недавно нашу зону заметало колючим, холодным снегом, а сейчас от сугробов, наметенных за зиму, не осталось и следа. Повсюду на асфальте блестели лужи, а петухи сменили лопаты, которыми всю зиму чистили снег, на метлы и вовсю мели плац перед зданием администрации колонии. Эта весна была последней для нас с Пашкой на зоне. Ровно год назад также мы загремели в тюрьму за кражу водки и сигарет в магазине, и теперь, отмотав срок от звонка до звонка, через 3 дня должны были откинуться, выйти на свободу. Попались мы с Пашкой по-глупому. Ночью вскрыли магазин в провинции в надежде найти заначку, которую обычно продавцы оставляют в кассе, но денег не было. Тогда мы стали набивать рюкзаки куревом, водкой и жратвой. А чтобы водки больше влезло, Пашка предложил использовать 2-литровые бутылки из-под пива, которые мы с ним выливали прямо на пол магазина, а вместо пива заливали в них водку. Таким макаром набили целый рюкзак водки, а другой куревом и жратвой. И только собрались уходить, как в магазин нагрянули менты и нас с другом повязали. Как потом оказалось, один из местных жителей, молодой парень, возвращался домой с блядок и увидел в окне магазина свет фонаря. Это мы с Пашкой светили, когда водку переливали в пластиковые бутылки. А парень оказался щитцы этого магазина и тут же позвонил ментам. Судья, учитывая наш возраст, нам было по 18 лет. И первую судимость дал по году колонии общего режима, что вообще-то было не так плохо. Другие парни чалились на зоне по аналогичной статье и по 3, и по 4 года. Срок мотали мы с другом вместе на зоне под Тулой, не так далеко от Москвы, где жили. Время пролетело быстро. Зима, лето и домой. Отсидеть год, не 10 лет. На зоне такой срок считался детским. Правда, в последнее время как-то муторно было на душе. Ночами не спалось. Все думалось об воле. На зоне всегда так. Самые тяжелые дни — это когда попадаешь в лагерь. Сразу с домашних пирогов на тюремную баланду.
Полгода проходит, пока привыкнешь, и последнее время,
когда до свободы остаются считанные недели. Первым делом думал я, лежа на жесткой зоновской шконке: как только откинемся с Пашкой с зоны, так сразу в кабак. Душу отведем. На зоне с бухлом туго. Да и баланда лагерная в виде ежедневной пшанной каши с растительным маслом надоела до чертиков. Желудок ее уже не принимал. А после кабака по бабам целый год воздержания. Как-никак, петухов мы с Пашкой не ебли. У нас с другом к голубым было стойкое отвращение. Хотя на воле бытует мнение, что зеки чуть ли не поголовно удовлетворяют свое половое желание с другими опущенными зеками. На самом деле это не так. Петухов ебут не так много заключенных. В основном блатные, воры, да и то не все. У нас в отряде их ебли человека 3 из блатных, а остальные зеки предпочитали заниматься анонизмом в рабочей зоне в коптерке или в укромном уголке в цеху. Да и петухов нормальных у нас в отряде не было. Все какие-то зачуханные, немолодые. Их было 5 человек. Они жили в бараке в отдельном проходнике и питались в столовой тоже отдельно. за петушиным столом. Даже очко в туалете у обиженных было отдельное. С самого края. Садиться. Срать на него. Другим нормальным зекам. Было нельзя. А иначе сам петухом станешь. Новичкам, которые поступали в зону, бывалые зеки сразу показывали петушиное очко в туалете и объясняли, что к чему. Чтобы молодой зек по незнанию не сел на него срать и не попал в проходняк к обиженным. У петухов ничего нельзя было брать из рук. Даже здороваться с ними было нельзя. Иначе попадешь сразу к ним в их голубой проходняк. Им можно было только давать обычно чай или сигареты за секс с ними. А вот брать что-то было запрещено, если, конечно, не хочешь сам оказаться среди них. В общем, последние дни в колонии тянулись мучительно долго. Даже не верилось, что мы с другом скоро выйдем на свободу. Вечерами я ходил к Пашке в соседний барак играть в нарды и чефирить на зоне. Мы с ним подсели на чефир, крепко заваренный чай, который зеки пьют обычно без сахара, горячим, мелкими глотками. Когда привыкаешь к чефиру, то утром встаешь как с похмелья и пока не чефирнешь. Состояние муторное, а как только выпьешь пару глотков, то сразу становится легче, как отбухло, когда похмелишься. Забавно было смотреть, как зеки, словно алкаши на воле, соображают на троих, чтобы заварить чефир. У одного есть чай, но нет банки. У другого есть банка и чай, но нет кипятильника. И вот они ходят по бараку, кучкуются и, договорившись, заваривают вожделенный чефир. Так было и у нас с Пашкой. У него был кипятильник и банка, а я доставал чай на воле. Я неплохо рисовал и в рабочке делал макли, различные поделки в виде авторучек из оргстекла, внутри которых плавали рыбки или наконечники на рычаги коробок передач в машинах, тоже из оргстекла с розочками внутри. Все это загонялось вольняшкам, вольнонаемным мастерам, которые работали у нас в цеху. Они выносили изделия зэков на волю, где продавали или брали себе, а в обратку на зону шел чай, сигареты и деньги. Так что насчет чая и сигарет у меня проблем им не было. Да и деньги, хоть небольшие, но имелись. Имея наличку на зоне, можно было тоже неплохо жить. Купить жратвы в столовой. Не баланды, а мясо с белым хлебом. Бухнуть, покурить анаши. И даже женщину за деньги можно было получить. К примеру, на свиданке или с вольнонаемными мастерами и учителями. На зоне не только мужики мастерами работали, но и женщины. Была у нас одна такая. Мастер в швейном цеху. Зоя Владимировна. Женщина средних лет. Худая. Страшная. Нос как у Буратино. Но на зоне она считалась красавицей. И пользовалась у зэков повышенным спросом. Это Зоя Владимировна. На зоне ее звали Зося. Еблась с зэками за деньги. Лагерное начальство, конечно, знало об этом. Но опера закрывали на ее проделки глаза. Так как сами доили богатых зэков. Ведь ментам на зоне платили мало, а кушать и хорошо жить все хотят. «Слышь, паштет, ты че не веселый сегодня?» — спросил я у друга, придя к нему вечером в отряд с пачкой цейлонского чая. «Свобода скоро, через 2 дня, баб с тобой будем ебать. Радоваться надо, а ты грустишь», — сказал я корешу, с недоумением смотря на его печальный вид. Пашка сидел в проходнике на шконке, понурив голову. В руках у друга был конверт с письмом. «Ну да, Костян, если и будем мы с тобой баб на воле ебать, то бомжих на Курском вокзале Бомжи мы теперь и выйдя с зоны. Станем на вокзале жить. На вот почитай. Маляву, мамаша прислала. Петровна. Красивым. Почерком. Как-никак она у него. Учительница русского языка и литературы. Сообщала сыну, что он теперь стал бомжем. По ее вине. Да и не только он. Но и я и моя мать с сестрой. Тоже бомжи. Татьяна Петровна. Писала, что она и моя мамаша со старшей сестрой. Решили заняться бизнесом, чтобы поправить свое материальное положение. Но бизнес решили делать на торговле. Так как это дело было знакомо моей мамаше, она с дочерью, моей старшей сестрой Ольгой, работали продавщицами в частном магазине у азербайджанца Али, который, по слухам, побывал их обеих. Я частенько видел, как Али подвозил мою мать и сестру на своем подержанном Мерседесе. Инициатором всего выступила Ольга, как писала Татьяна Петровна в письме. Именно она подбила их на открытие своего магазина. Ольга и раньше жаловалась матери, что Али платит мало, и им нужно открывать свой магазин. Но мамаша тогда не подавалась на ее уговоры. Денег-то на магазин у них не было. Но Ольга, через подругу, которая работала в Альфа-банке кассиром, договорилась взять кредит в 3 миллиона рублей. Но банк такой большой кредит давал только под залог собственности, и сестра уговорила мою и Пашкину мать заложить банку свои квартиры в обмен на 3 миллиона рублей. Навешав им лапшу на уши, что в этом нет ничего страшного, и они будут выплачивать деньги в банк с продаж товара в их собственном магазине. Язык у Ольги был подвешен. Не зря Али ее ценил как продавщицу. Она могла самый гнилой товар втюхнуть покупателю, и тот не сразу поймет, что его обманули. В общем, уговорила она Пашкину мать, учительницу Татьяну Петровну,
чтобы та стала поручителем в банке,
и заложила свою однокомнатную квартиру на Пресне, где она жила с сыном. Ольга ей сказала, что платить она сама будет в банк о Татьяне Петровне. Только придется считать прибыль. На первых порах у них все пошло гладко. Ольга и моя мать ушли от Али и открыли свой магазин, вбухав в него почти все деньги, полученные в банке. Ведь место в Москве стоит дорого, а магазин они взяли в аренду. Да еще, газель, грузовую пришлось купить. Ольга имела права и сама водила машину. Да и Пашкина мать тоже умела водить, у них был старый Volkswagen, на котором они с Пашкой даже на юг ездили отдыхать. Но Ольга, не подумав, открыла свой магазин неподалеку от магазина Али. И тот стал терпеть убытки. Мало того, что он потерял в лице моей сестры и матери двух хороших работниц и бесплатное порява по вечерам в подсобке, так еще эти две смазливые москвички стали отбивать у него покупателей. Этого Али им простить не мог. И однажды ночью у Ольги со стоянки возле дома угоняют «Газель», и в это же время загорается их магазин. Там как раз была крупная нереализованная партия товара, за которой нужно было платить поставщикам. В итоге магазин сгорел вместе с товаром. То, что это было дело рук Али, сестра сразу врубилась. У того постоянно ошивались его земляки, наркоманы и уголовники, которые за дозу мать родную убьют. Не то что «Газель» угнать и магазин сжечь. Но доказательств против Али не было, и виновных в поджоге магазина и угона машины так и не нашли. Без магазина Ольге нечем стало платить в банк проценты, и в итоге банк забрал согласно договору наши с Пашкой квартиры в счет погашение долга, а сестра с моей и Пашкиной матерью оказались на улице. Хорошо, что у Татьяны Петровны осталась машина, в которую они загрузили вещи из дома, а мебель и бытовую технику пришлось продать. Да и то те деньги ушли хозяину магазина, у которого они его арендовали. В конце письма Пашкина мать писала, что они нас ждут на Курском вокзале, где в последнее время живут. Ведь родник, который можно было поехать пожить, ни у моей, ни у Пашкиной матери поблизости не было. У Татьяны Петровны родня жила на Дальнем Востоке, куда хрен доберешься, а у моей мамаши вообще все родственники поумирали, а подруги все от них отвернулись, узнав о том, что они стали бомжихами. «Ну, сука, это Оля. Убью паскуду, как выйду», — сказал я Пашке, когда прочитал письмо до конца и достал пачку сигарет. Хотел от волнения закурить прямо в расположении отряда. Погодь, Костян в шизо захотел напоследок, а там тубик можно поймать, и выйдешь на волю больным. Мало того, что бомж, так еще и туберкулезный будешь. Пошли лучше в курилку на улице покурим и заодно обмозгуем, что делать, — сказал мне Пашка, и мы пошли с ним курить во двор отряда. Друг был прав. За курение в отряде могли упечь на трое суток в изолятор, а там сидели туберкулезные зеки, от которых можно было заразиться. Слушай, Костян, это даже хорошо, что наши мамки проебали квартиры. Теперь мы сможем им засадить. И твоей сестре Ольге тоже. Ведь я раньше и подумать не мог, чтобы свою мать выебать. Только в мечтах. А сейчас наши мечты станут реальностью. Ведь сам посуди, Костян, они сделали нас бомжами. И плата за это будут их ссаные дырки. Да и куда наши матери денутся без нас? Кто их защитит на улице? Пашка закурил сигарету и дал мне прикурить от своей зажигалки. Затягиваясь крепкой явой, я смотрел на друга, переваривая в голове слово, и у меня встал колом хуй в штанах. Только от одних мыслей, что я выебу свою и Пашкину мать и сестру вдобавок. И у Пашки, и у меня отцов не было. Вернее, они были когда-то, но с нами не жили. Моего мамаша выгнала за пьянку, когда я еще был маленьким, а Пашкин долбанутый папаша сам ушел к другой женщине от его матери. Я не понимаю таких мужиков. Как можно такую женщину бросить? Как Пашкина мать? Она не пьет, курит только. Характер у Татьяны Петровны спокойный и на вид красавица. Симпатичная, крашеная блондинка с веселой смешинкой в синих глазах. Очень приятная на лицо, даже не накрашенная. Обладательница в меру отвислых для ее возраста средних, может даже чуть больше средних, грудей размера 3+ и небольшой, но сексуальной попки. Ноги у его матери обыкновенные, стройные, до колен. Красивые сексуальные ляжки. Ну вот и все, пожалуй. Мать Пашки работала учителем русского языка и литературы и одевалась и красилась соответственно. Мини-юбки и джинсы она не носила. Минимум косметики на лице и юбка до колен. Белая блузка, поверх которой одет строгий костюм. Шла в школу, но даже в таком виде она выглядела сексуально. Особенно сзади, когда Пашкина мать шла по тротуару на работу, то ягодицы ее небольшой, но пухленькой попки так призывно играли у нее под юбкой, что мужчины и молодые парни бросали вслед его матери похотливые взгляды. Моей матери, Людмиле Ивановне, было 43 года, и она была женщиной в теле. Брюнеткой с длинными волосами, забранными в хвост, большими сиськами и широкой выпуклой жопой. Но и животик был при ней. Сестра Ольга, она была старше меня на 3 года. Копия моей матери, тоже брюнетка, с волосами забранными на голове в хвост. Красивая, всегда яркая и со вкусом накрашенная. Только жопа и сиськи у сестры были поменьше, чем у матери, и живота у Ольги не было. С 6 класса с Пашкой. Мы стали нюхать трусы наших матерей и дрочить на них. Пашка приходил ко мне домой, и мы с ним доставали из корзины с грязным бельем. Большие, белые труселя моей матери Людмилы Ивановны смотрели на желтую от ссак и выделений промежность женских трусов и нюхали их, вдыхая волшебный запах женщины. Пашкина мать вставляла прокладки в трусы, и они не пахли. Но однажды друг принес в школу 2 прокладки из трусов своей матери, училки Татьяны Петровны. Мы нюхали их и дрочили в школьном туалете, закрывшись в кабинках. Прикольно было. Я сидел на уроке, который вела Пашкина мать, Татьяна Петровна, а в кармане моих брюк лежала ее ссаная прокладка, на которую я дрочил на перемене. Но где мы их будем ебать? Паштет. Ведь эти бляди, наши матери и моя сестра, лишили нас жилья. И я даже не знаю, где мы будем жить. Я не хочу свои молодые годы провести с бомжами на вокзалах Москвы. Сказал я другу, не понимая, что нам делать, когда через пару дней откинемся из зоны. Да засадить нашим матерям и сестре. Это дорогого стоит. Но лето пройдет, ты меня удивляешь, Костян. Найдем жилье. Все в наших руках. Лишь бы мамашки нас дождались и никуда с Курского вокзала не делись. Откинемся. Цепляем на Курском наших мамок. С твоей сестрой и все вместе на машине. Поедем в Орел. К Толяну. Поедем. Он говорил как-то, что у него есть дача в деревне. Этот козел нам с тобой по понятиям должен. Так пусть должок свой отдает. Сказал Пашка, туша окурок в самодельной пепельнице, сделанной зеками в рабочке. Пашка обозвал Толика козлом. Вполне справедливо. Он и был по тюремным понятиям козлом. Этот Толик был шнырем у нас в отряде. Дневальным на вольный расклад. Мыл полы и выполнял поручения завхоза. А еще этот Толян был кружевным, не хуже моей сестры Ольги. Он ввязывался в разные аферы и часто в них прогорал. Однажды его чуть не отъебли блатные за его кружева. Толян подрядился собирать простыни и постельное белье у нас в отряде на обмен. А блатным он пообещал вообще достать вольное постельное белье. Типа у него были связи на расконвойке. Собрал со всех зэков по 2 пачки сигарет за свои услуги, а в отряде 100 человек. И этот Толян навел кружева еще куда-то в лес. В итоге блатные не получили обещанного вольного постельного белья, а сигареты он с них взял. Его воры поставили на деньги и дали срок до вечера. Не найдет. Они его ведут в свою коптерку и там отъебут закидалово. Толян обратился ко мне. Мы с ним не то чтобы кентовались, но иногда вместе чифирили в коптерке дневальных. Толян, как и я, увлекался раскопками в местах боев в ВОВ, и мы часто вели с ним беседы на эту тему. Мне стало жалко парня, и я одолжил ему денег, чтобы он расплатился с блатными. А Толян, в свою очередь, пообещал, что отдаст долг мне на воле. Он так е, как и мы с Пашкой, сидел за кражу с небольшим сроком и вскоре вышел на свободу. Во, блин, а я про него и не подумал. Точняк, к нему поедем. Толян мне как-то базарил про дачу в деревне под Орлом. Типа, он у него пустует, и он туда на раскопки ездил. Бои там шли с немцами сильные. Вов и Толян хвастался, что там можно даже оружие найти. А деревня эта в лесу находится. Местных там практически не осталось. Сказал я Пашке, от волнения закуривая новую сигарету. Как только представил, что мы будем с Пашкой Одни с тремя женщинами в этом лесу. Да еще с какими женщинами? Со своими матерями. И моей сестрой. Вся троица из них была бледовитой. Особенно Татьяна Петровна, мать моего кореша. Она с виду такая тихая и степенная. Учительница. Никогда даже матом не ругалась, в отличие от моей мамаши, которая поливала триэтажными матюками, алкашей в магазине. Но, как говорится, в тихом омуте черти водится, так и в случае с Пашкиной матерью. Эта тихая училка была блядью. В 10 классе мы с другом в этом убедились. Его матери той весной исполнилось 39. Но годы ее не меняли. Она была все той же сексуальной учительницей Татьяной Петровной. В конце августа чуть похолодало. Но дожди еще не начались. У соседей была свадьба. Выдавали замуж дочь, которая была старше нас лет на 5. Собралось множество гостей. Человек 50. Не меньше. Первый день гуляли в заводской столовой. Татьяна Петровна не выпивала, несмотря на уговоры. Была за рулем. На второй день, когда гулянка продолжилась уже под навесом во дворе у соседей, пить начали прям с утра. Многие собравшиеся там мужчины смотрели на Пашкину мать. С вожделением, еще бы. Посмотреть там было на что. Она одела обтягивающее красное платье по колено, так красиво очерчивавшее ее грудь и попу. Черные, почти прозрачные, как я тогда думал, колготки с мелкой сеточкой и рисунком. И черные туфли на шпильке. За столом мы сидели. Справа от нее и то и дело поглядывали на ее оголившиеся коленки. Она то закидывала ногу за ногу, отчего ее платье задиралось чуть повыше, то вновь ставила их вместе. Слева от нее сидел гость соседей. Какой-то их дальний родственник. Парнишка лет 20. Виталик. Как выяснилось в разговоре, дембель, приехавший на свадьбу троюродной сестры откуда-то с Урала. Он увлеченно рассказывал Пашкиной матери о службе где-то на юге, не забывая периодически наполнять ее стопку водкой. А она слушала и время от времени искренне смеялась. Я никогда раньше не видел, чтобы его мать пила водку, и вскоре лицо ее довольно сильно раскраснелось. Нас позвали играть в картишки наши немногочисленные ровесники, которые там находились. И мы расположились на лавке недалеко от стола. Мы с другом все смотрели на Татьяну Петровну и дембеля Виталика. И казалось, что они не замечают никого вокруг. До того им хорошо вместе. Начались танцы. Сначала быстрые, на которых отжигала молодежь. А потом объявили медленный. И Пашкина мать с Виталиком присоединились к танцующим парочкам. Мы смотрели на них, не отрываясь. Видели, как в танце они прижимались друг к другу. Она повисла у него на шее. А он сначала держал ее за талию. А потом спускался к попке и, в конце концов, не стесняясь, сжимал ее ягодицы в руках. Народ подпил. Остальные танцевали и, наверное, не замечали ничего вокруг. Как же мы с Пашкой хотели тогда оказаться на месте этого наглого Виталика. Вскоре танец закончился, и гости стали возвращаться к столу. Из дома вышли моя мать, Людмила Ивановна, с какой-то подругой. Навстречу им попались возвращавшиеся к столу Виталик с мамой Пашки. «Люсь, а вы где пропадали? Ушли, и минут 40 вас не было?» — спросила мама Пашки у моей матери. «Да там столько народу, целая очередь в туалет. И похоже, кто-то опять пошел надолго», — ответила она, засмеявшись, и пошла садиться за стол. Татьяна Петровна что-то шепнула на ухо Виталику. Он кивнул в ответ. Она повесила себе на плечо сумку, стоявшую во время танцев на лавке у стола, где они сидели, и нетвердой походкой пошла в дальнюю часть двора. За сарай. Походу. Ссать. Подумали мы с Пашкой и решили за ними проследить. Благо, к тому моменту вышли из игры, оставляя двух своих друзей на выяснение. Кто же в этот раз дурак? Между сараем и забором было метра два. Пашкина мать зашла за него с ближней стороны, и мы, угадав направление ее движения, зашли с другой. Правда, это было нелегко, потому как с той стороны между сараем и забором были сложены доски, старые окна и прочий строительный мусор. Но нам удалось пролезть под доски, наклонно прислоненные к сараю. Они были накрыты клеенкой, и край ее свисал так удачно, что мы могли видеть маму друга, а она нас нет. Не обошлось. Конечно, без небольшого происшествия, одна из досок издала предательский треск, пока мы пробирались к своему месту наблюдения. И Пашкина мама, которая почему-то все это время стояла там и, кажется, не собиралась писать, повернула голову в нашу сторону. Благо, с досок спрыгнула соседская кошка и побежала в сторону Татьяны Петровны. И она, видимо, подумала, что причиной шорохов и треска стала именно кошка. Мы сидели, не шелохнувшись, а мама так и стояла с сумкой на плече. Может, ей плохо и надо помочь, подумал я. Но тут же с той стороны, откуда пришла мама, показался Виталик. Она аккуратно сняла с плеча сумку, прислонила ее к стенке сарая и сделала шаг ему навстречу. Обняла его за шею. Они начали сосаться, а руки Виталика в наглую стали сжимать мамочкины ягодицы. Ну и кино, подумал я. Тем временем Виталик уже задрал мамкино красное платье выше задницы. И я увидел, что на ней были ее кружевные белые трусики. А то, что я думал, было колготками, оказалось чулками. Блядскими чулками в сеточку с рисунком в виде цветов и широкими резинками. Вот это да, никогда раньше я не видел, чтобы мама Пашки носила чулки. Что же это получается? Она специально готовилась снять кого-то? Может, ее киска так истосковалась по мужскому члену, что она решила во что бы то ни стало с кем-то перепихнуться? Виталик трогал ее киску между ног спереди одной рукой, а другой шлепал по ягодице. Да и мамка друга не отставала, расстегнув ширинку. Достала его член и вовсю надрачивала готовый к бою болт молодого дембеля. Я заметил, что Виталика был на вид чуть поменьше, чем у нас с Пашкой. Наконец, он развернул Татьяну Петровну попой к себе. Она нагнулась, задрала платье еще выше на спину, приспустила до колен свои трусики и уперлась ладонями в стенку сарая. Виталик тем временем пристраивался к ней сзади, по приглушенному стону мамы Пашки. Я понял, что ему удалось войти в ее столь желанную для нас с другом дырочку, и он стал медленно входить и выходить из нее, мацая при этом ее сиськи через платье и лифчик. Мама друга периодически издавала стоны, и вскоре стала сама двигаться навстречу молодому члену. Они все ускоряли темп, а мы сидели в своем укрытии. Не шелохнувшись, стоны мамы Тани и вздохи Виталика издавались все чаще. И через какое-то время он наклонился к ней и что-то спросил. Я не расслышал, что именно. Она на выдохе сказала «да». Дембель ускорил темп до предела и стал кончать в ей дырочку. Через какое-то время вытащил из нее вой член. И они стали одеваться. А Пашкина мама тем временем натянула трусики и расправила платье. «Ты иди, я сейчас». И Виталик, застегнув ремень, скрылся из вида. Татьяна Петровна заглянула за угол сарая, убедившись, что там никого нет. Снова задрала платье. Спустила трусики до колен и присела на корточки. Полубоком к нам. Секунд через 10 из ее волосатой киски брызнула короткая струйка и прекратилась. Но мама друга не спешила вставать. Нам с Пашкой была видна вся ее пизденка. Я заметил, что из нее вышла сопля спермы и повисла на волосах. Татьяна Петровна внимательно смотрела вниз, после чего достала из стоявшей у стенки сарая сумки бумажку. Аккуратно подтерла свою писечку и трусики с внутренней стороны, прокладки в них почему-то тоже не было, затем встала, сжала бумажку киской и не спеша натянула трусики. Поправила платье, достала зеркальце и помаду из сумки, подкрасила губы, поправила прическу, повесила сумку на плечо и как ни в чем не бывало пошла обратно. Мы с Пашкой был в шоке от увиденного и дрочили, смакуя все подробности быстрого секса его мамочки и дембеля. Молодого парня, который был всего на каких-то 4 года нас старше. И кончили 2 раза подряд. Выбравшись из своего укрытия, мы обнаружили, что все уже перепили. И мамки Пашки среди гостей не было. Попрощавшись со всеми, мы с Пашкой пошли к нему домой, хоть и время было еще раннее. Начало 8 вечера. Его мама лежала у себя в комнате и, кажется, спала. Возможно, алкоголь и секс на нее так подействовали. Зайдя в ванную, Пашка обнаружил в корзине для белья те самые ее трусики, которые были нетипично грязными с внутренней стороны. Они пахли ее выделениями и, вполне отчетливо, спермой. Татьяна Петровна спала пьяным сном, а мы с Пашкой нюхали ее ссаные трусы и дрочили на них, забрызгивая промежность грязных трусов училки своей молодой спермой. А уже после школы, перед тем, как нам залететь на зону, Пашка едва не выебал мою мать, продавщицу Людмилу Ивановну. Хозяин магазина, Али, помешал. Не вовремя зашел в свой ларек под вечер. Может, он сам в этот день хотел засадить моей толстожопой мамаши. Чурки любят таких баб ебать в очко. Но факт остается фактом. Если бы не этот Али, мой друг бы реально засадил моей пьяной мамаши. Она даже ссала перед ним, выставив на показ свою черную пиздень. В тот день мы бухали в парке за школой. Я с Пашкой и Антоха. И еще наш один друг. Как обычно, в самый разгар. Бухло кончилось и курево тоже, и за добавкой. Выпало идти Пашке. А дальше пишу с его слов. Часы на моей Nokia показывали 21 час 8 минут. Когда я подошел к магазину, дверь была закрыта. И я постучал. Прождав так минуты 3, я заметил заезжающую на задний двор магазина «Газель». И пошел туда. Тетя Люда стояла на пороге черного входа в магазин и курила сигарету. Заметила меня. «О, а чего это ты один?» «Да ваш Костя нажрался. Антон его домой провожать пошел. Ну а я к вам на помощь. Молодец, Пашка. Ты настоящий друг-мужчина», — сказала она, улыбаясь. Кинула окурок на землю и наступила на него. Водитель поздоровался с нами, вручил тете Люде какие-то документы. И мы с ним вдвоем стали таскать ящики в подсобку. Через 40 минут я почувствовал дикую усталость. Благо, перетащить нам осталось всего 2 ящика. После чего я вышел из магазина. Сел у порога и закурил. Вскоре из магазина вышел водитель с документами. Сел в свою «Газель» и укатил. Из магазина вышла тетя Люда. «А чего это ты тут сидишь? У меня уже все готово», — сказала она и пошла обратно в подсобку. Я докурил и вошел вслед за ней. «Давай только дверь закроем, чтоб никто не мешал», — сказала она. «Поверни там замок на 2 оборота. Я закрыл дверь на замок и увидел накрытую тетей Людой поляну на низком столике, стоявшем около дивана. Наверное, Али, на нем тебя и дерет. Подумалось мне, а иначе зачем вам диван в подсобке магазина? Тетя Люда сняла передник и жестом пригласила меня присесть на диван и угощаться. На столе стояла запотевшая бутылка путинки, два пластиковых стаканчика и закуска, банка консервированных магазинных огурцов и мясная нарезка. Мать Костяна села рядом. «Ну наливай, мужчина, хорошо потрудился, теперь настало время хорошо отдохнуть». Я плеснул нам водки на дно стаканов. «Да давай по полному, чего мелочиться», — предложила она. Я послушно наполнил стаканы до краев. Мы чокнулись, отпили, закусили. «А ты как? Куда на работу? Идти собираешься?» Я рассказал о своих планах. Тетя Люда меня похвалила, и мы выпили еще по одной. Я смотрел на ее грудь и коленки. Ее платье чуть задралось, и она слегка захмелела. «А у вас хорошая работа. Денежная», — сказал я матери Кости. «Да разве же это работа?» — возразила она. «Пашешь тут за копейки по 12 часов. Все колдыри вон постоянно бухло в долг просят. Да и условия, не поссать сходить нормально. Да и хозяин все норовит под юбку залезть». «Ой!» — осеклась она. «Что-то, Паш, я захмелела. Лишнего тебе еще наговорю. Пошли лучше покурим». Я согласился. Накинул ветровку и помог одеть куртку Людмиле Ивановне. «Ой, ну прям джентльмен!» — расплылась она в улыбке. «Признаться, выпитое возымело на меня действие. И я уже был не прочь трахнуть толстую мамку моего друга». Мы вышли и молча закурили. Не знаю, что на меня нашло, но я приобнял тетю Люду за талию. «Все будет хорошо. Теть Люд, ты правда так считаешь?» — повернулась она в мою сторону. «Ну конечно, докурив, мы растоптали бычки, и тетя Люда сказала: ты иди, налей нам пока, а я сейчас. Что такое, вам нехорошо?» «Да нет, иди же», — смущенно сказала она. «Но, пожурчать мне надо», — перебила она меня. Я понимающе кивнул и вошел внутрь, но не стал плотно закрывать дверь и стал наблюдать за мамкой друга в щель, где были петли. Мать Кости встала попой к стене, задрала платье, спустила свои колготки вместе с простыми кремовыми трусами, отставила жопу назад и наклонилась, не присаживаясь, пустила струю, которая у нее почему-то лилась немного назад и поливала нижнюю часть стены магазина. Ее жопа была поистине огромного размера, и мой хуй встал колом. Я приоткрыл дверь и выглянул из-за нее. Но тетя Люда тут же заметила мои движения, повернулась в мою сторону и, улыбнувшись, выдала: и не стыдно за сущей бабой подглядывать? Я ничего не ответил, но она продолжила: ладно, смотри, мне не жалко. Но тут она закончила и тут же натянула трусы с колготками и поправила платье. Зашла внутрь, я помог ей снять куртку. А она все не унималась: ты что, никогда не видел сущих баб? Может, ты и пизду никогда не видел? Нет, соврал я, мне было очень интересно. И что ж вы, постоянно на работе туда ходите? Я б каждый день приходил посмотреть. Да сейчас, у меня вон ведро стоит. Кивнула она на стоявшее в дальнем углу ведро. Но я его уже ополоснула сегодня. А до завтра оставить так все тут с саниной провоняет. Так что ж ты, хочешь рассмотреть бабскую пизду? Да, честно признался я. А вы мне правда покажете? Налей нам еще по стакану, — сказала она. Мы выпили, и тетя Люда продолжила: значит, говоришь, хочешь увидеть, что у меня в трусах? И не дожидаясь моего ответа, Встала с дивана. Ну ладно, смотри. Она встала с дивана, задрала свое платье и спустила колготки с трусами до колен. Любуйся, сказала она и стала покачиваться из стороны в сторону, слегка расставив свои полные ноги. А посмотреть было на что. Лобок тети Люды зарос курчавыми черными волосами, как и ее пизда, которая источала сильный запах. А потрогать можно? Робко спросил я. Не наглейте, юноша, сказала она, выпив еще немного водки, а потом добавила. Да трогай, я ж вижу, что ты хочешь. И кивнула на мой стояк, который был заметен и в джинсах. Я поднес ладонь к ее лобку и вел ее между пухлых ляжек. Нащупал губки, которые казались мне огромными и как-то широко расставленными. В отличие от маминых, которые слегка приоткрывались, когда она писала, и тетя Люда текла. Потом она убрала мою руку, сняла полностью колготки с трусами, кинула их на пол и села на диван, широко раздвинув ноги и прижав ступни к заднице, так что ее сочащаяся пиздища как будто призывала войти в нее. Я гладил ее снаружи, чувствуя, как она намокает еще сильнее. Потом засунул палец внутрь. Там было очень мокро и горячо, но пальцу было там очень просторно. И я вспомнил, как было в порнухе, и вставил второй, затем третий. Тетя Люда закатила глаза и постановала. А я расстегнул джинсы свободной рукой и достал свой стоящий член. Она обратила на него внимание. Вот это агрегат ты себе отрастил. Я хочу, чтобы он был во мне. И прилегла на диван, раздвинув ноги. Ложись на меня сверху, сказала мне мать моего кореша. Костяна и было только. Хотел на нее залезть, как входную дверь магазина сильно забарабанили, и раздался картавый голос Али, хозяина ларька. Люда, открой. Ты что закрылась? Вопил за дверью азербайджанец и Костину мать. Как ветром сдуло с дивана. Она мигом натянула трусы, а колготки сунула в карман фартука. Встала, одернула юбку и выпроводила меня через заднюю дверь подсобки, пообещав встретиться в другой раз. Но вскоре нас замели менты. 2 дня до конца срока. Мы с Пашкой были как на иголках. Сна у нас практически не было. Даже в ночь мы с другом вставали, чтобы покурить и обсудить, как мы будем трахать своих матерей и мою сестру Ольгу. Обсуждали, правда, втихаря, чтобы никто не знал. На зоне мать святая и за секс с ней. Даже в рассказах можно запросто угодить в петушатник, это на воле. Инцест популярен, а в тюрьме нет. Ну разве что можно рассказывать про секс с тещей. Это допускается, а остальное табу. Знаешь, паштет, а мне больше хочется Ольге засадить, чем матери. У мамаши уже все отвислое, а у сестры тело обалденное, молодое, а сиськи еще не размяты сильно. Говорил я другу, мысленно представляя, как буду ебать Ольгу на глазах у матери. Хотя раньше до зоны я дрочил только на мать и на мамашу Пашки. Училку, Татьяну Петровну, а на Ольгу у меня не стоял. Ну не нравилась мне раньше моя старшая сестра. К тому же Ольга никогда не оставляла свои ношеные трусы в ванной, как это делала моя мать. И я с юных лет был воспитан на запахе сак и выделней своей бляди мамы, Людмилы Ивановны, у которой такая большая жопа и походу разъебанное очко, ведь она частенько задерживалась на работе, принимая товар, а ее походу там дрючил хозяин ларька Али, а азеры, как и армяне, прямо помещаны на ебле в жопу. Ну я точно зуб давал, что этот похожий на большую черную обезьяну Али не мог не отказаться от искушения, чтобы не засадить смазливой москвичке, в очко, тем более с такой большой и пухлой жопой, как у моей мамаши. Да мне тоже твоя сестра Костян нравится. И тетя Люда, как только воспинаю тот случай в магазине, когда она ссала при мне, выставив свою черную пиздень, но больше всего Костя, я свою мать, Татьяну Петровну, хочу выебать и дать ей за щеку. Хочу ебать эту блять и смотреть ей в глаза. Пусть она стонет подо мной. Как стонала тогда на свадьбе, когда ее этот дембель Виталик ебал. В общем, с такими мыслями. Вышли из ворот лагеря общего режима. Обернувшись, мы с другом посмотрели в последний раз на сторожевые вышки, колючую проволоку и на надпись на воротах зоны. Помни сам, скажи другому, честный труд, дорога к дому. Для нас эта дорога уже началась ровно в 9 часов утра, когда мы с Пашкой получили на вахте ксивы, справки об освобождении, потом зашли в бухгалтерию, где нам выдали на руки зарплату за год, вернее часть от нее, что осталось после высчетов за питание и походов в лагерный Орек. На зоне мы работали в цеху, где собирали электроплитки и разный ширпотреб, вплоть до шитья тапочек. Платили там немного, но за год у нас накопилась сумма достаточно для похода в кабак и на один заход к проституткам. Зоновскую робу мы скинули прямо на вахте, получив назад свои вольные вещи, которые хранились в коптерке при зоне. Мои джинсы, которые до посадки были мне тесноваты, сейчас сидели мешком, да и на Пашке тоже. За год на тюремной баланде мы с другом похудели, и тесноватая раньше одежда сейчас стала просторной, но носить дальше свои шмотки ни я, ни Пашка не собирались, так как они пропахли нафталином и зоной, а от этого мерзкого запаха
мы решительно избавились,
купив в ближайшем магазине спортивные костюмы и футболки. Наши старые шмотки полетели в мусорку, а на нас с другом были одеты два одинаковых спортивных костюма черного цвета с белыми полосками по бокам
и белые футболки.
Парни мы молодые, коротко стриженные, спортивного телосложения, и костюмы нам шли. В одном из ларьков в Туле мы купили бутылку водки, выпили ее прямо из горлышка на двоих, без всякой закуски, не отходя далеко от ларька. Закусив сигаретным дымом, мы с Пашкой взяли в привокзальной кассе билеты на электричку в Москву и поехали в столицу. Навстречу своей судьбе. За окном бушевала весна, на перронах станций стояли девушки в коротких юбках, грея на весеннем солнце свои длинные ножки. Целый год мы не видели женщин, и у нас с Пашкой вставали члены, когда по проходу электрички шла молодая девчонка в короткой юбке.
На Курском вокзале
нас встретила толпа народу с сумками, чемоданами и другими вещами. Найти в этой толпе наших мамок было нереально, хотя Пашкина мать в своем письме писала, что они будут ждать нас в день нашего освобождения на Курском вокзале, возле билетных касс на Тулу, но там их не было. Походив с полчаса по залу вокзала, мы с другом вышли на улицу покурить в отчаянии найти своих мамок, как вдруг за спиной услышали до боли знакомый голос. Этот голос я слышал в школе на протяжении 10 лет и не мог его спутать ни с каким другим. «Мальчики, я здесь». Мы с Пашкой обернулись и увидели его мать, Татьяну Петровну. Она шла к нам со стороны стоянки такси, пробираясь через толпу на входе. «Мама, иди сюда». Пашка замахал рукой матери, и мы с ним, не сговариваясь, пошли к ней навстречу. «Ой, а я все ждала вас возле касс с утра, как договаривались, но в туалет захотела и отошла на минутку. Виновато говорила Пашкина мать, поправляя прическу на давно немытых, крашеных волосах. Видок у Татьяны Петровны был неважным. Она всего 2 недели жила на улице и за это время сильно постарела. Вокзальная жизнь быстро ломает людей. Чаще всего тех, кто стал бомжем. Как мужчины, так и женщины быстро теряют свой облик. Ведь на вокзале не поспать, не помыться по-человечески нет возможности. Да и постоянный стресс делает свое дело. Вот и Пашкина мать, которую я до зоны знал как красивую, крашеную блондинку с аппетитными формами. Сейчас как-то постарела, осунулась, и под глазами у Татьяны Петровны появились темные круги. Видно от переживаний. Здравствуй, мама. Я тебя не узнал. Ты постарела здорово. Пашка обнял мать, целуя ее в щеку. Да на этом вокзале день за 2 идет. Уже 2 недели. Ни поспать, ни поесть нормально нельзя.
Угостите, что ли, сигаретой?
Мальчики, я курить сильно хочу, а денег нет даже на пачку сигарет. Бомжиха я теперь. Бомжиха, сказала Пашкина мать и заплакала. Слезы катились по ее прекрасным щекам, и у меня заныло сердце. Да не плачьте вы, Татьяна Петровна. Слезами горю не поможешь. Держите сигарету и успокойтесь. Мы теперь с Пашкой будем с вами и что-нибудь придумаем насчет жилья уже в ближайшее время. Пашкина мать взяла сигарету. Я дал ей прикурить, и она глубоко затянулась, выпуская дым из своих красивых губ, со следами поблекшей помады. На вокзале особо не покрасишься. Правда, а то у меня уже тело чешется. 2 недели не мылась и спать жутко хочу. Ведь в машине нам сидя приходится спать. Все тело уже болит. Татьяна Петровна, затягиваясь сигаретой, виновато смотрела на меня и на сына, потупив глаза. Она осознавала, что по ее вине сын и его друг стали бомжами, и ей было стыдно. Да правда, правда, Татьяна Петровна, я думаю, что уже сегодня вечером вы ляжете спать на нормальную кровать и помоетесь.
У нас есть друг, он в Орле живет, а у него дача свободная.
Нам он с вашим сыном должен, и я думаю, что на время мы поселимся на его даче под Орлом. Сказал я Пашкиной матери и приобнял ее, целуя женщину в щеку, чтобы она успокоилась. Через одежду я ясно почувствовал огонь ее тела, теплоту грудей матери друга и запах. Тяжелый запах вокзала и женского пота. Неужели я скоро буду ебать эту красивую блядь? Пулей пронеслось у меня в голове, когда я обнимал свою бывшую школьную училку. Да правда, мам? Давай, веди нас к машине и поехали в Орел. Что время терять? А где Людмила Ивановна и Ольга? Спросил Пашка у матери, осматриваясь вокруг. Да они в машине на стоянке сидят. Мы по очереди возле касс дежурили. Вас ждали, и сегодня как раз моя очередь была. Идем, мальчики, к машине. А там твоя мать Костя и сестра уже с утра без курева сидят. Да и поесть бы нам всем не мешало, сказала нам с Пашкой его мать и, повернувшись, повела нас к стоянке, где находился ее старый, видавший виды Volkswagen. Татьяна Петровна была одета по-весеннему легко в юбку, по колено и в блузку, поверх которой на женщине был надет тонкий серый полувер. Правда, одежда на ней была уже затертой. Сзади на юбке у Пашкиной матери были складки, ведь погладить ее было нечем. Когда она шла, то мы заметили с Пашкой, как у нее под юбкой плавно перекатывались ягодицы, пухлые попки. Если на лицо Татьяна Петровна и изменилась, то ее шальные формы остались прежними. Мы с Пашкой переглянулись, глядя на ее жопу, и сжали кулаки в знак того, чтобы наши мечты выебать его мать Сбылись.